Вы знаете, сегодня будет потрясающий вечер. Он уже потрясающий. Я лично благословлен. Я благословлен. Но я хочу, чтобы Бог тебя благословил сегодня. И я молился, чтобы Он собрал тех людей, кому Он хочет прикоснуться. Я знаю, как всем хочет прикоснуться. Но есть такое особое для меня время. Когда я знаю, что Он особо хочет прикоснуться. Окей? Вы знаете, многие христиане, многие люди, они довольствуются тем, что они слышали о Боге, им рассказывали о Боге. Даже такое будет, Иисус сказал, что ко мне придут люди и скажут, не твоим ли именем мы творили чудеса. И бесов изгоняли, исцеляли больных. И Он скажет, я вас никогда не знал. И представляете, Он говорит, я вас никогда не знал. Потом говорит, отойдите от меня, делающие беззаконие. Причина, почему они делали беззаконие, Бог их не знал. Тех, кого Бог знает, те, кто знают Бога, они освобождаются от этих беззаконий. Вы понимаете? Поэтому многие люди, они с беззакониями сражаются. Они могут победить беззаконие, потому что Бог хочет, чтобы ты его знал. И чтобы ты знал, что Он тебя знает. Тогда ты победишь все. Аминь. Потому что толку от того, что просто ты что-то знаешь о Боге, Он хочет, чтобы ты его знал. Кто помнит Моисея, потрясающий муж Божий? Кто слышал о Моисее? Все слышали о Моисее? Моисей встретился с Богом в то время, когда уже на пенсию пора. Если хотите знать, ему было 80 лет. Вообще-то в Египте средний уровень жизни был 36 лет, 40. Поэтому это мы думаем, о, Моисей, ну там, вот, в те годы это молодой человек, потому что 80 лет там они очень долго жили. Они не жили долго в те годы, поверьте. Кто-то долго жил, кому Бог хотел, кто Богу служил, кто понимает. Были особенные люди. Но 80 лет он уже ничего не ожидал от Господа, поверьте, ничего. Он увидел, что горит куст, почему-то не сгорает. Да и думает, пойду посмотрю, что за явление природы. Подошел поближе, и голос говорит, сними обувь, земля, на которой ты стоишь, святая, сними свои сандалии. И некоторые люди думают, как вы думаете, зачем он сказал, сними сандалии, здесь земля святая. Земля святая, надо обувь снимать, чтобы босыми ногами к святости прикасаться. Кто понимает? Потому что чем ближе ты к Богу, тем меньше сандалий нужны. Тебе нужно, Бог хочет, чтобы ты касался этой святости. Чтобы не было платформы между тобой и святостью. Кто понимает? Это глубокая мысль. Бог не хочет, чтобы между святостью и тобой была платформа. Кто понимает? Он говорит, снимай сандалии. Здесь свято, быстрее, пока круто. Кто понимает? И он сразу скинул бот и почувствовал, вау, точно земля святая. Аминь. И вот там он разговаривал с Богом, и он спросил, Господь дал ему сложное задание, на которое нужна была особая вера. И Моисей сказал, что я скажу людям? Они спрашивают, кто тебя послал? Что я им скажу? Как тебя зовут? И Господь сказал впервые имя. Он до этого не открывался с этим именем никому. Он открылся Моисею, с этим именем. Он открывался с именем Всемогущий, с Аврааму. Аврааму. Потому что Аврааму нужно было всемогущество Бога. Ему нужно было понять, что Бог может дать ребенка в любом возрасте. И Саре тоже. Кто понимает это, да? Он всемогущий. Ты знаешь Бога как всемогущего? Кто знает Бога как всемогущего? Ты слышал о нем как о всемогущем? Но у тебя есть проблемы, и только всемогущий Бог может помочь. Аминь. Когда ты знаешь Бога как всемогущего, у тебя нет проблем. Аминь. Когда ты не знаешь Его как всемогущего, у тебя много проблем. Да, я пойду чуть дальше. Но Бог открылся Моисею с именем Яхве. Он сказал, я есм сущий. Ничего не понятно, что он сказал. Я есм сущий. И все. Просто нет таких слов человеческих, которые могут объяснить. Это означает, что я всегда был. У меня нет начала и нет конца. Я даю всему начало. Я был там, и я никогда не рождался. никогда не приходил на этот мир. Я всегда был. Я есмь сущий. Кто понимает? Ну, как вам это объяснить? Давайте так. Давайте так. Три салфетки. Кто видит три салфетки? Это ты в детстве. Это ты сейчас. А это ты в 90 лет. Бог вот здесь и вот здесь, прямо сейчас. У тебя детство закончилось? Бог все еще тебя там видит. Он вне времени. Он всемогущий. Он сущий везде, сразу, со всеми, одновременно. Если дьявол не может присутствовать одновременно везде, только в одном месте, то он присутствует одновременно везде, в одно время. Он видит, что в преисподней, он что на небе, что на земле. Ничто не скрыто от его очей. Он здесь. Давайте ему похлопаем. Слава тебе, Иисус. Он видит тебя. Он говорит, скажи, сущий послал тебя. И это настолько мозги наши, ну, просто взрывает наш мозг. Он не входит никак. Он говорит, я не человек. Проблема у людей, у христиан, у нехристиан, что мы Бога возводим на, ну, на уровень человеческий. То есть мы думаем, что Бог как я. Что Бог вот такой, как я. Ну, только больше, дольше и всегда. Нет, он вообще не человек. Ты имел момент времени, когда ты родился, и ты получил вечность в подарок, если ты веришь в Иисуса. Если не веришь, то у тебя будет конец. В какой-нибудь больничке или еще где-нибудь. Но будет конец. Верующим в Иисуса получают жизнь вечную. То есть она у них не закончится. Это подарок от Иисуса. У тебя было начало. Ты не всемогущий. Кто понимает? Ты не всегда был. Ты не всегда будешь, если не будешь Иисусом. Кто понимает это? Чуть-чуть. Трудно? Трудно. Но ничего страшного. Давайте мы посмотрим. Он говорит, я сущий. Вы знаете, если вы откроете Исход 33 главу, там написано, что Моисей обрел благоволение в очах Божьих, и Господь сказал, ты обрел благоволение в моих очах, слышимым голосом. Кто-нибудь из вас хотел, чтобы Бог к тебе обратился слышимым голосом и сказал, Галим там, Ваня, Анжела, Аня, Саша там, я не знаю, Леша, ты обрел благоволение в очах моих, ты обрел благоволение в очах моих. Это значит, тебе повезло круто, кто понимает, ты можешь просить все, что хочешь. Ты обрел благоволение. И что Моисей, когда обрел благоволение, он начал сразу просить. Кто помнит, что он попросил? Он сказал, Господь, покажи мне всю твою славу. Кто помнит это? Если я обрел благоволение в очах твоих, покажи мне всю твою славу. Но это была последняя просьба. Вторая просьба. Это была третья просьба. Вторая просьба была такая. Господи, будь с нами, пусть Твое присутствие, не посылай просто ангелов, сам будь с нами, пусть Твое присутствие будет так с нами очевидно, что все люди поймут, что Бог с нами. Это вторая просьба. Это все вторая была первая. Кто помнит первую? А? Третья просьба. Покажи нам славу, покажи мне всю славу Твою. Вторая была, пусть твое присутствие будет с нами. А первое? Первое, на что он поставил на первое место Моисей? Можешь, кстати, молиться этой молитвой. Господи, если я обрел благоволение в очах твоих, номер один, если я обрел благоволение в очах твоих, я хочу тебя знать. Научи меня путям твоим, чтобы я тебя знал. Чтобы я знал тебя. Ты же меня знаешь? Я тоже тебя хочу знать. Кто хочет знать Бога? Знаешь, это намного круче, чем даже видеть Его славу. Это круче, чем Его присутствие. Но это классно, Его присутствие. Я всегда молюсь, чтобы Его присутствие было. Но первая просьба была: я хочу тебя знать, Бог. Я хочу тебя знать. А почему? Почему так важно знать? Когда ты знаешь, кто он такой, у тебя нет проблем. Никогда не будет даже. Кто понимает? Помните, ученики оказались в проблеме. Они гребли через море. Это море у них называется. И там написано, что был такой сильный шторм. Лодка начала тонуть. Мне нравится, в современном переводе, в одном из переводов написано: опасность была настоящая. Угроза была, ну, настоящая. Это не просто они, ой, напугались, как девицы. Это были мужики, рыбаки с многолетним стажем, кто понимает. И они поняли, вот этот вид ветра и волны — настоящая смертушка. Вот после этого не выплывают, кто понимает. Они знали это. И они начали будить Иисуса и кричать: «Учитель, тебе нет нужды, что мы тонем, проснись». Он спал. Иисус спал, когда была опасность настоящая. И что тут написано? Он встал и запретил ветру, Луки 8 глава, и морю. И в этот же миг все вот так затихло. Вот так. Дык, и тихо стало. Вот представьте, все стихло, они все мокрые. Иисус стоит, смотрит на них, мокрые тоже. От брызг, от воды. Они все еще, у них еще страх не ушел. Не ушел тот страх, как новый страх пришел. Он их напугал тем, что сказал, и все так стихло. И у них, и он задает им вопрос: где вера ваша? А у них тоже вопрос: кто это? Что и ветры, и море ему повинуются. Итак, мы имеем два вопроса. Вопрос со стороны Господа: где вера ваша? Вопрос со стороны рыбаков: кто это? Два вопроса, скажите, это два вопроса имеем. Один отвечает на другой. Если бы ты знал, кто он, все нормально у тебя было с верой, Иисусу не пришлось бы спрашивать, где твоя вера. Итак, кто это? Один вопрос. Где вера ваша? Вопрос Господа. Кто это? Где вера ваша? Кто это? Когда 20 лет входишь в церковь и спрашиваешь, кто это? Это уже плохо. Понимаете? Они потому не имели веры, что они не понимали, кто он. Они ценили его недорого, кто понимает? Ну, мужик, ну, пророк, ну, был лучший из пророков, кто понимает? Но они не ценили его, не понимали, не знали его как всемогущего Бога. Они не понимали, что он всемогущий Бог. Он говорит: где вера ваша? А они говорят: нет веры, потому что нет понимания, кто ты такой. Он говорит: где вера ваша? А понимания нет, кто ты такой, нет и веры. Когда ты знаешь, кто он такой, у тебя есть вера, ты спокоен. Вы знаете, кто знает диагноз Иуды? В чем у него проблема была? Сребролюбивый, сволочь. Что, в чем у него было не так? Негодяй. Что было не так? Предатель. Что у него было не так, Иуда? Иисус сказал: один из вас предаст меня. Потому что, говорит, я знаю от начала, в другом месте написано, кто предаст и в ком нет веры. В чем проблема Иуды была? Он не верил, что Иисус – это Господь. Он не верил. Он оценил Иисуса в 30 серебряников, как какого-нибудь раба, как обычного человека, ценит там, продают в рабство. Вот как он понимал Иисуса. Его проблема была не в том, что он негодяй. Да мы все негодны. Но Бог нас спасает, кто понимает? А в том, что у него изначально не было веры. Фарисеи говорят: покажи нам знамение, чтобы мы уверовали. Иисус засмеялся, говорит: рот этот просит знамений. Вам не даст знамений. Я даже не понимаю, зачем вы просите знамений. Вы же неверующие. Неверующим зачем знамения? А ты все равно не поверишь. Ты скажешь, что это случайно. Ты скажешь, совпало. ты же неверующий. Кто понимает? Поэтому он говорит, зачем вам не дастся знамение? Оно не приложит к вам веры. Они видели, как Иисус Лазаря воскресил. Стали ли они верующими? Некоторые стали, а некоторые нет. Некоторые сказали, он такие чудеса творит, надо его убить. Представь, что у них за пистон в голове. Вместо того, он такие чудеса творит, надо покаяться. Он такие чудеса творит, надо его убить. Они неверующие. И проблема здесь у учеников была. В их же вопросе. Кто он? Кто он, что ветры повинуются ему, море повинуется? Поэтому Моисей еще в начале книги, он говорит, Господь, я хочу знать Тебя. Я хочу знать, кто Ты. Я хочу переживать Тебя. Я хочу, чтобы Ты открыл мне пути свои. Я хочу знать Тебя. Если я правда обрел благоволение в очах Твоих, я хочу Тебя знать. Я не довольствуюсь хождением в церковь. Я хочу знать Тебя. Кто понимает это? Чуть-чуть понимаем. Аминь. Библия говорит, нищета и посрамление. Потрясающее благословение просто. Одно называется нищета, а другое посрамление. Прям вместе. Две подруги ходят парой. Нищета и посрамление отвергавшему учение. То есть, они видели Иисуса, они слышали, но они отвергали, они не понимали, кто Он. Они не воспринимали Его. Что вам напоминает это? Иисус спит в лодке. Ну, в лодке спит. Шторм. Где это в Библии было? Иона. Кто помнит? Кто помнит Иону? Самый маленький пророк. Иона убежал от Господа. Он спрятался на корабле. Корабль поплыл в Фарсис. Начался шторм. Все выкинули уже из корабля. Они говорят, слушай, тут один еврей ночует у нас. Ну-ка, пойдем. Как он может спать, когда такой шторм? Он спит. Они его будят. Говорят, тебе нужды нет, что мы помираем. Кто у тебя Бог? Ты кто? Молись своему Богу. Мы, наши уже не отвечают. Он говорит, я еврей. Убегаю от моего Господа. Они говорят, о, ужас. Поэтому у вас такие проблемы. Я знаю, как избавиться от этой проблемы. Надо выкинуть меня за борт. Они говорят, о, нет, это нельзя. По-другому не получится, все погибнете. Они выбрасывают его за борт. И море стихает так моментально, что они в ужасе. Вот только бульк, и так, пык, тишина. Не бывает таких совпадений. Кто понимает? Они столько тюков выкинули, не угасало море. Не было волшебного тюка. Выбросили волшебного человечка, и море стихло. Кто понимает? Иисус говорит, Иона. Это знамение для фарисеев. Вот как он был 3 дня в чреве кита, так я буду 3 дня вот в аду, я выкуплю вас. Иисус говорит, если я не буду за бортом Израиля, если я не умру и 3 дня не буду погребен, у вас шанса нет спастись, вы никто не спасетесь. Так вот представьте, они находятся, все меня слышат, тут нельзя спать, надо слушать. Все слышат, да? Они находятся в лодке. Ученики и Иисус. Иисус спит. Прямо сейчас, когда Он спит, шторм, они находятся посреди пророческой иллюстрации, которая была в комиксах, в пророке Ионе. Он пророчествовал Новый Завет, кто понимает. А они спят там прямо. И у них куча проблем, что они видят. Когда ты в ситуации, ты не видишь ничего, кроме ситуации. Например, тебе нужно устроиться на работу, ты не можешь устроиться. Например, не можешь что-то получить, не можешь получить деньги, не можешь получить еще что-то. Ты в ситуации. Но как только ты в этой ситуации, поднимаешься над ней, над этой ситуацией, и ты начинаешь смотреть, ты видишь, а, это не проблема. Почему? Я знаю, кто такой Бог. Он был до этой ситуации. Он прямо в этой лодке. Он будет после этой ситуации. Он всемогущий Бог. Он избавитель. У меня все будет хорошо. Не всегда я буду нуждаться в деньгах. Не всегда я буду тут сидеть, как клуша. Не всегда так все будет продолжаться. Бог благословит меня. Когда ты начинаешь понимать, кто такой Бог. А как понять, кто такой Бог? Когда ты низводишь Бога на уровень человека, он спит, у тебя проблемы, ты смотришь на него, как на парня, на Иисуса, и говоришь, мы тонем. А этот парень говорит, что я сделаю? Тонем, так тонем. Ты говоришь, ну так вроде как ты Бог. Ну говорит, я что, я Бог, я что, могу, что ли? Я такой же, как ты. Где твоя вера? И вы вместе сдохли, кто понимает? Потому что ты не понимал, кто он такой. Он не парень. Он не такой, как ты. Он альфа и омега. Он был до этой ситуации, после нее останется. Он прямо с тобой в этой лодке. Он всемогущий Бог. Вы знаете, помните историю про Давида? Кто помнит Давида, царя? Он еще не был царем. У него такая судьба потрясающая. Она тоже является иллюстрацией Нового Завета. Помните, когда он последний раз отказался убивать Саула? А он умел убивать, он еще в юности убил медведя. Мудрецы, еврейские мудрецы, я не знаю, правда это или нет, но они так мудрецами называются. Они говорят, что он убил медведя еще в юности, когда мальчишкой был фактически. Вот. Он ему, короче говоря, за дерево забежал. Медведь лапу за дерево, он ему нож как воткнул в лапу, прибил к дереву, обошел с другой стороны и зарезал медведя. Звучит круто. Понимаешь, ну как тебе сказать, если он это делал легко в юности, то когда он пришел в пещеру, где тужится Саул, достал ножик, кто понимает, что это так? Он головорез был. Он был. Его зовут Давид, что в переводе атаман. Начальник банды. Он не такой был, знаете, что, ой, не знаю как, ой, так это ж надо его ножичком тырнуть. Ему легко это было сделать, поверьте. Даже Господь сказал, я, говорит, тебе не дам храм построить, ты много крови пролил. Он даже умирая завещал сыну своему Соломону прирезать тех, кого он обещал не прирезать при жизни. Ты, говорит, по мудрости своей позаботься, чтобы они в могилу-то в мире не ушли. Чтобы до пенсии-то не дожили, ты как-то позаботься, сынок, ты знаешь, как это сделать. Сынок говорит, ладно, папа. Ну и вот. Вы понимаете, это были такие нормальные ребята. И он, он был настоящий боец, воин. Он, если кто был, меньше всего на религиозного человека похож, уверяю, это Давид. Кто понимает? Но у Давида было несколько секретов. Он знал, насколько Бог велик. И Бог учил его познавать пути. В 118-м псалме Давид говорит, я хочу знать твои пути, я хочу, научи меня уставам твоим, научи меня, они советники для меня, научи меня путям твоим, я хочу знать тебя, Бог. И вы знаете, что интересно? Однажды Давид, когда он понял, что Саул все-таки однажды его догонит, он ушел к филистимскому царю. Пришел 600 человек, у него было воинов. Он пришел к нему, поселился у него, тот дал ему Сикилак, город небольшой, чтобы тот там жил со своими солдатами, со своей бандой. Он там жил, и он так вошел в доверие этого царя филистимского, что однажды, а Давид в это время грабил и убивал врагов Израиля. Он говорит, я иду, царь, на войну, за твоих врагов сражаться. А сам убивал там всех, кто не Израиль, кто не обрезан, кто понимаете. Потому что тогда считалось, чем больше ты любишь Бога, тем больше ты должен убить его врагов. Вы со мной? Однажды была война между Израилем и филистимлянами. И царь сказал, Давид, ты пойдешь со мной. Я доверяю тебе, как самому себе. И такая ситуация. Все знают, хорошая ситуация замочить Саула. Потому что Саул, он оставался врагом Давида. И вот Давид идет со 600 его воинов. Они идут на войну с Израилем. Давид же идет. Они приходят, их встречают князья филистимские и говорят, а этот кто? Это не тот ли, который Голиафа замочил? Он говорит, да, но он за нас. Он говорит, нет, он может обернуться против нас. Да он хороший парень, я ему доверяю как себе. Мы не будем воевать, убери его, чтобы к рассвету его не было, иначе мы его убьем. Давид, приходит царь к Давиду и говорит, Давид, Давидушка, драгоценный, ну, филистимские князья, ну, не догоняют. Они не знают, какой ты хороший, ты на нашей стороне. Ну, иди, ладно, обратно в Сикелак, иначе до рассвета, если ты не уйдешь, они сами тебя будут убивать. Давид расстроился или нет, я не знаю. Ему надо 3 дня идти в Сикелак. В это время, пока он идет в Сикелак, он не знает, что Саул, ему 72 года было Саулу, он все еще воевал. Саул до этого сходил, вопросил волшебницу. Помните эту историю? Он пришел, всех волшебниц изгнали в один город. Он пришел к этой волшебнице. Волшебница – это слуги сатаны, кто знает? Он пришел к ней и говорит, вопроси мне Саула. Мне надо, чтобы Саул, Самуила. Она пошаманила, приходит Самуил. Злой вообще, недовольный. Ты чего меня вызвал? Он говорит, понимаешь, так и так, завтра мне воевать, а у меня что-то волнение очень сильное, такое ощущение, что я проиграю. Да завтра ты будешь вместе со мной. Ты что, не слышал, что ли? Я же тебе сказал, что царство твое отдается другому. И ты думаешь, боже мой, как так вообще колдунья вызвала Самуила? Она действительно вызвала Самуила, потому что Самуил в это время находился не в раю, о котором Иисус сказал разбойнику справа или слева, ну, который, помните, сказал, ныне же будешь со мной в раю. Это было и удивительно, потому что рай – это сад, а Шеол – это ад. И он говорит, ты будешь со мной в раю. А Самуил был в Шеоле, и никто еще не был в раю. Шеол. Но в Шеоле есть пару местечек. Одно, где люди отдыхают, а другое, где мучаются. Поэтому, помните историю про Лона Авраамова и про этого человека, который мучился там, говорит, пусть раб омоет перст в воде, засунет мне в рот. Он говорит, мы не можем, мы видим друг друга. Это одно место. Но отсюда туда не переходит, здесь пропасть. В Шеоле есть пропасть. И есть место, где Лона Авраамова, где люди не мучаются, отдыхают, а место, где мучаются. И кто заведовал Шеолом? Сатана. Иначе бы Иисус не отобрал у него ключи ада и смерти. Если бы у него их не было. Значит, до того, как Иисус умер на кресте, ключи ада и смерти были у кого? У сатаны. Поэтому сатана говорит, иди, Самуил, тебя зовут мои слуги. Это мое местечко. И Самуилу так не понравилось, что какие-то черти его вызывают. Но должен был подчиниться. Трудно? Нормально, да? Потом Иисус умер на кресте, спустился в ад, забрал ключики от ада и смерти. Кто понимает? И забрал у дьявола всю власть, вывел всех из Шеола в рай. Вы со мной? Освободил их. Вы рады этому, что вы идете на небеса, а не в ад? Мне вообще в Шеол не хочется. Это переводится «царство мертвых». Так вот, Саул оказывается на таком невысоком холме, окруженный лучниками. Давид об этом не знает. Он уже устал. Он сражался сколько мог. И они сейчас выпустят в него стрелы, отрубят ему голову. Как вы думаете, если бы Давид был там, что бы произошло? Они бы сказали князья, Давид, докажи свою верность. Убей Саула. И он бы был в ситуации, которая называется искушение. Поэтому Господь говорит, мы молимся, не введи нас в искушение. Скажи, лучше не оказываться в том месте, где ты можешь оказаться слаб. Лучше не оказываться, но мы-то не видим, Давид этого не видит, он не в ситуации. Кто понимает? Он едет, его, так сказать, не дали ему повоевать. Он приезжает в Сикелак, а там все дело хуже. Сикелак ограбили амаликитяне, сожгли все, что горит, забрали жен, детей, все, что Давид награбил за честную военную жизнь, долгую. все увезли. И все, вся дружина Давида, они хотят побить его камнями. Все хотят, они говорят, нет с тобой Бога. Если бы был с тобой Бог, мы бы сейчас воевали, нас выгнали, как будто мы не воины. Если бы был с тобой Бог, то Бог бы охранял наш город. Ты сам написал в псалме, если Господь не охранит города, напрасно бодрствует страж. Где твой Бог? Он не охраняет твой город. Твою жену забрали, жен твоих забрали, детей наших забрали. Надо побить тебя камнями, ты не вождь. Что делает Давид? Библия говорит, и тут важна последовательность. Скажи, последовательность. Первое. Давид укрепился надеждой на Господа. Потом второе. Давид сказал, принесите ефод. И такое полотенце большое, покрывало. Накрывают голову, и человек там молится. Под ефодом молится. Смотрите, какая здесь последовательность. Прежде чем молиться и просить, укрепись надеждою на Господа. Как Давид укреплялся надеждой на Господа? Вы можете прочитать об этом в псалмах. «Мой Бог все может. Мой Бог сказал мне, что я царь. Он вылил на меня рог с елеем. Он помазал. Он начал и доведет до конца. Я еще не вошел в ту судьбу, которую имеет для меня Бог. Что-то здесь не так. Мой Бог всемогущий Бог. Я не понимаю. Я нахожусь в лодке. Я нахожусь в обстоятельствах. Я не понимаю как. Я не знаю, как это возможно. Но я точно знаю, что Бог настолько велик. Он много раз меня избавлял от руки Саула, он избавит меня сейчас. А он говорит, ну-ка несите ефод. Ефод! Он накрывается, Господь. И начинается правильная молитва. Когда я сдохну? Нет. Господь, догонять их. Догоняй. А догоню? Догонишь. Позволь спросить еще один вопрос. А замочу? Замочишь. Погоним! Понимаете? Мы же молимся так. Вместо того, чтобы укрепиться надеждой на Господа, у нас все наоборот. Господи! О, пожалуйста, Господи! О, как это я не знаю! Низвел Господа на уровень человека. И общаешься с Ним. И Он смотрит на тебя, идол такой твой. Твой Бог, твоих представлений. И тоже говорит, я не знаю. Господи, а могу ли я стать богатым? Ты, навряд ли. Я так думаю. И, а потом говорит, удивляется, почему ничего не работает? Потому что ты Господа сделал человеком. А Он не человек. Он был человеком, Он знает, что такое быть человеком, Он может в искушении помочь, Он может помогать, Он избавитель, Он спаситель, Он Яхве Эль-Шадай, Он Бог избавления, благословения избытка. И когда ты величаешь Бога, прославляешь Бога, чем больше ты величаешь Бога, тем больше Бог возвеличивается в твоих. Есть одно официальное возвеличивание – это не возвеличивание в тщеславии и в гордыне. Это возвеличивание в вере. Когда ты веришь, ты веришь. Когда Петр однажды и Иоанн шли, смотрит, хромой сидит. Просит что-то. Говорит, серебра и золота нет. Но что имею, то даю. Во имя Иисуса встань и ходи. И тот человек вскочил. Они ему помогли ему вскочить. Понимаете? Потому что он понимал, это не проблема. Вот это проблема, это не проблема. Где проблема? У кого проблема? Ты проблема, это не проблема. Что, бесплодная? Это не проблема. Иди, будешь иметь детей. Что такое? Что? Сдох! Встань во имя Иисуса! Это не проблема. Потому что когда ты знаешь, насколько он велик, то проблем нет. Вот они сидят в лодке. Иисус мокрый, запретил шторму. Они все мокрые. Он смотрит на них, глаза горят. Он говорит, где ваша вера? А у них другой вопрос. Кто это? Вот поэтому и веры нет. Что ты не знаешь, кто это? Иисус понял, кто это. Отслюнявили ему 30 серебряников. Потом пошел и удавился. Потому что он не понял, кто это. Вы со мной? Вы понимаете это, да? Это круто. Скажи, это круто. Ну и вот, Давид побежал за этими амаликитянами, там, сирийцами, не знаю, кто там, сирияне. Замочил их, отобрал у них свое добро, отобрал у них их добро. Добро, которое было у них, которое они награбили до. Поднялся где-то примерно в 10 раз, богаче стал после этого. Возвращается в Сикилак. Ему говорят, Саул погиб, воцарись в Хевроне. Он приезжает в Хеврон. У него для каждого человека теперь хватает бабла, чтобы купить каждому хлеба и каждому кусок мяса. И они съели все и сказали, мясо было хорошим, Давид царь. Понимаете? Нам иногда кажется, как вообще, ну, вот как вот вообще вот все кажется против человека. Кажется, что у Давида были одни проблемы. Но когда ты понимаешь, кто такой твой Бог, каждая твоя проблема становится славой Бога для твоей жизни. Когда ты величаешь Бога, Библия за то, что они не прославили Бога как Бога. А как ты прославили вот как человека, как олимпийского чемпиона, как фигуристку, как артистку. Но они прославили как Бога. Кто понимает? За это пришли проблемы. Ум помрачился. Самый ясный ум не в проблеме. А когда ты возвеличиваешь Бога, то Бог возвеличивает тебя. Библия говорит, прославьте Бога, и Бог прославит тебя. Если у тебя не хватает чего-то, не возвеличивает тебя Господь, начинай величать Бога. Начинай думать о Его величии. Давид так часто делал. Он говорит, душа моя, славь Господа, вся внутренность моя, святое имя, ну посмотри, как Он велик. Он же прощает все твои беззакония. Подумай, все. После того, как ты так возвеличиваешь Бога, ты начинаешь просить у Бога с верой, потому что Бог возвеличен в твоих глазах. Аминь. Однажды был такой человек, его звали Навал. Это тоже история о Давиде. Давид тогда убегал от Саула, а у Навала был очень, Навал был очень богатый человек. И когда пришел сезон стричь овец, Давид послал слуг к Навалу и сказал, дай то что-нибудь, что есть у тебя, потому что мы охраняли твоих овец, ничего у тебя не ограбили, мы от других охраняли. Раб твой, сын твой, Давид просит, дай что может, твоя рука. Навал встал и сказал, кто такой Давид, чтобы я должен был ему тут чего-то давать? Сейчас много бегает беглых рабов, всяких тот. И слуги Давида молча ушли. Они приходят к Давиду и говорят, Давид, вот он сказал то-то и то-то. Давид встал. Вы знаете Давида, кто уже чуть-чуть знает Давида? Говорит очень простую фразу. Припаяшьтесь каждый мечом. Больше ничего не говорит. И 400 человек по узкой горной тропинке с большой скоростью идут. Глаза горят, все голодные. Но больше всего они хотят видеть кишки Навала на ножах. Кто понимает? В это время жена Навала, Авигея, к ней приходят слуги и говорят, слушай, короче, так и так, твой муж Навал, навалил тут таких слов. Он сказал, что назвал раба, Давида беглым рабом. Навал говорит, киртык. Короче, он идет сюда, 400 солдат с ним. Вообще молча идут, плохое дело, даже не разговаривают. Ну, вот. Авигея быстро овец, коз там набрала, изюму каждому там связки. И вот они встречаются, они говорят, а с господином Навалом, ты сама знаешь, разговаривать невозможно. Остановимся здесь. Иисус говорит притчу, что семя, которое упало в добрую почву. Оно приносит плод в 100 крат. Кто помнит эту историю? В 30, в 60 и в 100 крат. Ученики говорят, а что такое добрая почва? Добрая почва – это сердце, доброе и чистое сердце. И когда вот такой человек слушает Слово Божье, к нему приходит вера, потому что вера от слышания Слова Божьего. Кто меня слышит?
Вера от слышания. И если у него сердце чистое, доброе, то эта вера начинает расти.
Чтобы понять, что такое чистое и доброе сердце, рассмотрим на примере грязного и нечистого. И злого. Кто понимает? И они говорят, этот человек навал. Ты знаешь, он злой, и говорить с ним невозможно. Знаешь, такие люди всегда правы. У них есть свое мнение. Кто понимает? Ему вообще, его, знаете, как они ценят людей? Кто ты такой? Ну, я просто спросил, ну и пошел. Я что с тобой разговаривать должен? Ты кто такой? Ты кто такая? Признак дурного, злого сердца. Кто такой этот Давид? Вот в такое бесполезное, что бы Иисус ни говорил, веры не будет. Потому что вера сеется в сердце любое, но взращивается оно только в добром и чистом сердце. Доброе сердце, оно не говорит, кто ты такой? Доброе сердце высоко ценит тебя. Люди говорят, вера от Слова Божьего. Неправда, так не написано. Вера от слышания Слова Божьего. Ослышание от проповедующего Слова Божьего. Павел пишет, как людям спастись, если они не слышат? Как услышать, если никто не проповедует? Как проповедовать, если никто не послан к ним? Потому что тот, кто послан, должен быть помазан, должен быть оснащен. Поэтому Павел говорит, что Бог поставил в церкви, во-первых, апостолов, пророков, евангелистов, пасторов, учителей к созиданию святых. То есть, когда ты слушаешь проповедь, и ты не говоришь, кто ты такой, что ты мне проповедуешь? Когда ты слушаешь проповедь, и ты слушаешь, как Слово Божье, ты даже не замечаешь, как твоя вера растет, потому что вера не от Слова Божьего, вера от слышания Слова Божьего. Поэтому Иисус говорит, если ты принимаешь праведника во имя праведника, что ты получишь? Награду праведника. Что за награда праведника? Праведность получишь. Если ты принимаешь пророка во имя пророка, получишь награду пророка. Пророческие вещи получишь. Если ты принимаешь человека просто как человека, что ты получишь? Ничего ты не получишь. Поэтому они смотрят на Иисуса в лодке и говорят, кто он такой? Если бы они знали раньше, кто он такой, и у них было доброе сердце и чистое, они бы сказали, я не боюсь этого шторма, я знаю, кто такой спит у меня. Знаете, кто это спит? Это Иона был его прообразом. Иона был его прообразом. О, это исполняется Писание. Что-то мне самому хочется запретить морю. Кто понимает? Потому что они не знали, кто он. Поэтому у них не было веры. Они так низко его оценили. Он это... Ну, как бы он нам нравится, поэтому мы гребем на него. Гребем на него, так сказать. Работаем. Он нас кормит. Кто понимает? Но на самом деле все было намного круче, чем они думали. И вот Давид идет по этой узкой тропинке. И Авигея навстречу. И там ее никак не обойти. Она узкая, извилистая дорога. И она падает к нему в ноги. И кланяется. Что такое упасть и поклониться? Это оказать честь. Ты сможешь убить человек, ну, сможешь Давид убить ее? Нет. Надо хотя бы поразговаривать. Чувствует настроение убийства, меняется потихоньку. Знаешь, железо из костей выходит потихоньку. Смягчается потихоньку. Она говорит, раба твоя, Авигея, ты посылал слуг Навалу, ты не обращай, у него имя Навал. Каково имя, таков он и есть. Он человек злой, ты, ладно было сразу ко мне послать. И говорит, вот возьми, пожалуйста, прими, но не делай зла, не проливай крови. И Давид такой, жив Господь Бог твой. Я тебе говорю, сегодня бы не было, а у него все это было в голове. Ни одного, кто мочится к стене. То есть, стоя писает. Это, говорится, о мужчинах. А то что такое мочащийся к стене?
Ни одного мужского пола бы не осталось у тебя в доме. Ни одного. Представляете, там не просто навалу бы досталось. Всем навалятам. Кто понимает? Он говорит, вот только еще я тебя в жены возьму. Но не сейчас. Понимаете, ну понравилось. А почему понравилось? Потому что была вот эта честь. Ты думаешь, когда я понравлюсь? И не знаю. Не скоро. А че? Не знаю, не могу объяснить. Я вроде красивший всех на нашем молодежном служении. Да, не спорю. Но у тебя красота, как у меня морозильная камера. Вы понимаете, у тебя нет этого, ты пугаешь всех. А Авигея, она такая мягкая была, она, о, господин мой, трах, тебе дох, тебе дох. А ты так не можешь, у тебя лом, чтобы грудь носить. Ну и вот, вы понимаете? А потом думаешь, что замуж не выйти? Да потому что попроще надо быть, и люди к тебе потянутся. И вы знаете, вот когда она чтит, когда ты чтишь людей, мужчин чтишь.
А их за что?
Я вот не могу уже дальше объяснять. Веди в библейскую школу. Понимаешь, когда ты чтишь служителей, кто понимает? Когда ты чтишь папу с мамой. Я недавно ролик посмотрел. Знаете, там вот этих, кого бандеровцами называют. Может, они не бандеровцы никакие, я не разбираюсь. Но молодежь. И там бабка ей 92 года. Скажите мне, пожалуйста, что это у вас здесь горит? Они там что-то подожгли, там, слава Украине. И вот она, что это у вас они? Да это вот тот. Зачем вы это делаете? Вы говорите громче, я не слышу. Они, это потому что в совке ты жила, в совке, но теперь, и они там что-то говорят. И вдруг у меня, я весь в ухо превратился. Одна женщина говорит, вы вообще, как вам не стыдно? Вы живете на Украине, а украинскую речь не выучили. Какая вы украинка? Бабка, что ты говоришь? Мне 92 года, у меня муж здесь похоронен. Я здесь всю жизнь прожила, здесь мои дети, здесь правнуки мои, здесь все у меня, здесь отцы мои. Я всю жизнь отдала Украине, как ты можешь так говорить? И смотрю, слушайте теперь. И я понял одну вещь. Я никого там не обвиняю, но послушайте меня. Единственный, кто говорил там истину, была она. Я подумал, почему ее никто не слышит? Она смотрит, тут крест болтается вот здесь. Она взяла. Что это у тебя, крест? Он, да. Вот сюда его прикрепи, вот сюда его прикрепи. И они так неуважительно с ней, так неуважительно. Я подумал, Боже мой, может быть, она там старая. Может быть, она не права, но моя Библия говорит, когда увидишь старого, встань, почти. И от того, что у человека нет этой чести, нет уважения к другому человеку, мы живем на уровне конфликтов, на уровне разборок, на уровне, ах ты так, а я вот так, ты мне слово, я тебе два. Вы понимаете, сколько ты, мы оцениваем людей по каким-то таким своим критериям, потом не понимаем, почему у нас не хватает веры. Кто меня слышит? Я думаю, какой интересный ролик. Как интересно. Она говорит, я думаю, если люди не поймут, от чего зависит твоя жизнь? Не от политиков. Никогда она не зависела от политиков. Когда ты начнешь величать Бога в твоей жизни, когда ты поймешь, насколько Бог славен, насколько Он велик, и в этом вырастешь, как Моисей, я тебя знать хочу, я тебя знать хочу. Второе, я хочу знать твое присутствие, твою славу видеть хочу. Бог им облачный столб дал, огненный столб, а он говорит, я хочу, чтобы твое присутствие всегда было еще больше, чтобы все народы поняли, что ты с нами. Я хочу, чтобы ты мне показал твою славу.
Представьте, как круто. Если я правда обрел благоволение в очах твоих. Ты сказал, что я обрел благоволение в очах твоих. И вот от того, что у людей нет этой чести, у Навала было злое сердце, он Давида оценил в беглого раба. Потому у тебя будет муж, в кого ты его оценишь? Или жену, в кого ты ее оценишь? Сколько ты ей дашь серебряников? Сколько она у тебя стоит? Сколько стоит? Кто она? Иисус, кто он? Вот эти вопросы, они же простые, но они очень важные. Мама, кто она? Учитель, кто он? Сколько ему уважения дать? Кто этот человек в лодке? Кто он? И Библия говорит, вот это злое сердце и грязное сердце, она скажет, кто ты такой? Почему я должен тебе помогать? Почему я должен о тебе думать? У меня, знаешь, сколько пастухов пасли, и я для них приготовил еду. Почему я должен их еду делить с тобой, раб беглый? И Библия говорит, что Навал лег спать, и сердце у него остановилось, замерло, и он умер. Бог его прям убил. Убил вообще, представляете? За Давида, за то, что ты встал и сказал, кто ты такой, ночью откинул копыта. Давид услышал, что муж Авигей умер, и говорит, я хочу взять тебя в жены. Я не знаю, была она красавица или нет, но он увидел в ней эту мудрость. Он подумал, вау, вау, вот это класс, вот это мудрость. В чем же это была мудрость? В способности отдать честь, отдать уважение. Крамолу хотите услышать? Готовы? В способности говорить правильным тоном, с уважением, в способности отдавать это. Почему? Люди говорят, давайте там, приходите на субботник, мы уберемся тут в церкви. Почему только несколько человек приходит? А у других нет времени. Есть время, просто для них Бог. Это не Бог. Но если бы это был Бог, и если бы это было Божье дело в их глаза, они бы потрудились поднять свою попку и сделать что-то для Господа. Но потому как это не совсем Бог, то есть Бог, но не обязательно. И потому что они не чтят его как Бога. Всегда найдется что-то, что будет важнее этого. И этот момент будет пропущен. Он будет пропущен. Не грустите так, пожалуйста. Ничего, надо иногда правду услышать. Никогда нет времени прийти на собрание. Никогда не будет времени поклоняться Богу. Если Бог у тебя стоит в размерах прибыли какой-нибудь, бизнеса или еще чего-нибудь, может быть, 30 серебряников, может, поменьше, может, побольше, никогда не будет времени. Он будет всегда на втором месте, на третьем, на пятом. Но он нужен. Всем нужен карманный Бог. Чтобы был от сглазу. Для бизнеса, для денег. Конечно, ты не вешаешь его на торпеду, но где-то на самом деле, в машине, но где-то на самом деле он занимает не то место, которое должен был бы занимать. Вы со мной? Вот поэтому эти ребята в проблеме. Они в ужасе, они в страхе, лодка тонет, ему нужды нет. Он говорит, где ваша вера? Они говорят, не знает, как на этот вопрос ответить. Кто он такой? И вот что интересно, знаете, Иисус говорит, за кого люди почитают меня сына человеческого, называя себя сыном человеческим? Опа, то есть он замаскирован в сына человеческого, он плоть и кровь, он сын человеческий. Скажи, сын человеческий. Сын человеческий. Мужик из Галилеи. Мужик из Галилеи. Он говорит, за кого люди почитают меня? Мужика из Галилеи. Они говорят, ну, некоторые так и почитают за мужика из Галилеи. Другие почитают за Иеремию. Некоторые говорят, что ты Иоанн Креститель, который воскрес. Он говорит, отлично. А вы за кого почитаете меня? Сына человеческого. Скажи, Иисус, зачем ты спрашиваешь? Тебе так важно, чтобы тебя почитали. Зачем ты спрашиваешь? Скажите, если бы этот вопрос не волновал Иисуса, или он для себя это спрашивает, как вы думаете, или для них? Когда Иисус что-то спрашивал для себя, вы видели это в Библии? Я скажу тебе, что если Бог задает какой-то вопрос, это не потому, что он на него не знает ответ. Это потому, что Он хочет, чтобы ты дал ответ. Это потому, что ты не знаешь ответ. Каждый раз, когда у меня Бог что-то спрашивал, когда я говорил, Бог, дай мне пророчество, и Он мне сказал, зачем тебе пророчество? Я сразу увидел, зачем. До этого не видел. Когда я просил у Него машину, я знал, что это невозможно, поэтому я просил только у Бога. И Он сказал, зачем тебе машина? Я сразу увидел ответ. Когда он спрашивает, за кого вы почитаете меня, это потому, что у нас в этой области есть проблема. Когда у меня, я просил, Бог, дай мне машину, 3 года. Не дает и все. Я ему надоел с этой молитвой. И он спросил у меня, зачем тебе машина? И я попытался соврать. Но он так близко был, что каждая мысль, которая была лжива, сразу же разбивалась. Я хотел сказать для пробуждения, чтобы... не... И понял, фигню говорю, вру. И я искал какую-нибудь зачем, ну, какую-нибудь благородную, и не нашел. И я сказал, подожди, Господь, я подумаю, зачем, а потом помолюсь. Он сказал, хорошо. Я молился, и как же мне сказать Господу, зачем мне машина? И не нашел ни одного благородного мотива. Я хотел сказать, чтобы ездить в Углич, потому что я ездил в Углич и проповедовал там. Но всегда люди в очереди стояли, чтобы отвезти меня туда. Я даже не был водителем, они сами меня возили. Они говорили, пастор Сергей, можно я тебя отвезу? Кто-нибудь говорил, а можно я отвезу? Но я хотел, чтобы у меня была машина, чтобы я сидел за рулем, чтобы дорога бежала, чтобы я И я не придумал ни одного благородного, оправдывающего, праведного решения. Поэтому я сказал, дорогой Господь, я отрекаюсь от всех молитв за машину, которыми я молился, говоря, что она нужна для этого и для того-то. Вот новый вариант. Дай мне, пожалуйста, машину просто так. Как ты даешь людям, даже неверующим. Просто так дай, чтобы я мог семью посадить, поехать в лес, сосисок пожарить, чтобы без пересадок ездил в церковь, чтобы мог ездить к друзьям в любой район. Ну и заодно на служение куда-то успевать. Но мне просто хочется машину. И Господь сказал, окей. Сразу бы так и сказал. Чего выпендривался? Понимаете? Я подумал, он даст. Прошел месяц. Я иду по улице, и он слышимым голосом ко мне обратился и сказал, сегодня такая-то сестра позвонит тебе и подарит тебе машину Рено. Но ездить на ней ты не будешь. Это чтобы испытать твое сердце. Я сказал, отойди от меня, сатана. Написано, не желай чужого. Потому что я подумал, что это дьявол со мной говорит. что я просто пожелал чужую машину. Я знал, что у этой сестры есть машина Рено, но я не хочу ее, я не хочу чужого. Я пришел домой, звонок. Я поднимаю трубку, эта сестра говорит: «Пастор Сергей, мы с мужем решили подарить тебе машину Рено». Я от радости пищал, верещал. Я такой был счастливый. А вот этот голос: «Но ездить на ней ты не будешь». Я на ней не ездил. Как вот чудесным образом не ездил вообще. Чудотворным образом не ездил вообще. Вы знаете, я вам хочу сказать, что пока Бог мое сердце не изменил, так что я достаточно равнодушен вообще к машинам, мне по барабану. Конечно, мне нравится машина с кондиционером, там, с музыкой, и вообще, и сегодняшняя нравится, вообще такая классная, ключ не надо, подходишь, сама открывается, уходишь, сама закрывается. Прикольно. Вот. Но когда я выехал на встречу троллейбуса, и он снес мне бампер, я даже не расстроился. Я не ходил. Думаю, что ты вот вообще полез на троллейбус? Зачем тебе он сдался? Потому что сердце мое изменилось. И когда Бог говорит: «Скажите, за кого почитают меня люди, Сына Человеческого?» Они, ну, ответили на этот вопрос: «За то, за сё, там, за это, за то». Теперь вопрос фокусируется на личности. А ты за кого почитаешь меня? И нужно было ответить. И вот когда ты говоришь: «Иисус, ты Бог всемогущий, ты Сын живого Бога, ты Царь царей, Бог богов». Когда ты отвечаешь на этот вопрос, тогда... И каждый день отвечаешь на этот вопрос. И каждый день возвеличиваешь Бога. Тогда я тебе хочу сказать, ты многих проблем даже не увидишь. И последнее. Исаия 13 глава, 11 стих. «Я накажу мир за зло и нечестивых за беззаконие их, и положу конец высокоумию гордых, и уничтожу надменность притеснителей». Смотрите, что происходит. Вы готовы услышать? Он говорит о плохом сердце. Помните это, да? Гордость, надменность, высокомерие, высокоумию положу конец. Сделаю то, что люди будут дороже чистого золота. И мужи дороже золота Офирского. Ого. То есть Бог говорит: я так сделаю, что ты будешь ценить тех, кто рядом с тобой, дороже золота. Ты будешь уважать тех, кто это. Я накажу вот эту гордыню, которая унижает человека, которая говорит: кто ты такой, чтобы тебя слушать? Кто ты такой, чтобы с тобой дружить? Кто ты такой? Почему я буду тут? Почему ты будешь моим лидером? Кто ты такой? Я тоже там, то да сё. Бог говорит: вот я вот это накажу. И он говорит: и я сделаю так, что ты будешь любить людей, ценить их дороже золота и мужиков, дороже золота Офирского. Правда, мужики? Не слышу голос. Мужики, правда? Не слышу мужиков. Мужики, правда? Три мужика. Мужики, правда? Вот. Чтобы это произошло, чтобы такое уважение пришло, чтобы такая цена пришла, не 30 серебряников, кто понимает? Для этого, говорит Господь, иначе вы не сделаете так, я потрясу небо, и земля сдвинется с места своего от ярости Господа Саваофа в день пылающего гнева его. То есть, чтобы к тебе пришло такое благородное чувство, земля сдвинется с места. Если кто-то хочет знать, почему потрясение в мире, почему вот все вот это, почему войны, почему страх, почему ярость, потому что люди говорят, потому что Бог говорит: вы
не цените это слово. Вы не цените Бога, вы не цените людей. Ты не ценишь Слово Божье, ты не ценишь тех, кто служит, ты не ценишь тех, кто рядом. Вы со мной? И поэтому приходится работать с этой гордостью, с высокомерием, с этим злым сердцем, потрясать эту землю. И, знаете, один пророк говорит, говорит, услышал так гусли, дринь, арфа вернее, дринь, и оказался на небе. Я так был тронут его свидетельством, что всю ночь на гитаре дринькал. Дринь. Знаете, я подумал, что если не оттуда, то хотя бы отсюда. Дринь. Но ничего не произошло. И вы знаете, он говорит, я оказался на небе у трона Божьего. Знаете, как я себя вел, он говорит. Вы, говорит, вы не представляете. Я такого ужаса, животного страха. Я орал. Я вот так руками закрывался. Я орал. Вот так вот орал. Ну, я чуть-чуть могу представить. Просто после нашего похода я сон увидел, что я лежу в палатке, а пастор Андрей смотрит на что-то с ужасом вообще. У него глаза, у него в жизни таких глаз не видел. Вот ужаса, наполненные ужаса. И восхищение, и благоговение, не знаю чего. А я лежу в нашей палатке, в походе, на него смотрю, на траве. Думаю, на кого он смотрит? Поворачиваюсь, ангел стоит, огромный. Я думаю, о Боже, ангел! Я закатился в его присутствие. Прям в него, вовнутрь. Меня как начало трясти, как будто я в электроящик залез. Да, вот так вот прям. Я, если бы я не проснулся, я бы умер. Я проснулся от того, что... Вот так. Думаю, дурень, куда ты залез? Вот, думаю, кошмар какой. Но я так хочу этого Божьего присутствия. Это вот на уровне жизни и смерти. Понимаете? Для меня вот это присутствие Божье, оно... Я даже не знаю, что я больше жить хочу или присутствие. Потому что я хочу моего, я жадный, я хочу Бога. Я хочу умереть там в нем. Если выжить, то выжить. Аминь. Но не жить просто религиозной жизнью. Не жить просто вот. Не просто... Понимаешь, я хочу... чтобы быть там в этом присутствии. Моисей столько много видел, море раздвинулось, пешком прошли, столб огненный, столб облачный, из этой скалы вам воду дать, пейте, потоки воды, все там пьют. А он идет, Бог, если я обрел благоволение в очах твоих, я хочу тебя знать, я хочу тебя видеть, я хочу тебя слышать, я хочу, чтобы ты научил меня твоим путям. Он не довольствовался тем, что видел чудеса. Он хотел проникнуть. Он хотел... И Библия говорит, ты говорил Бог с Моисеем, как если бы кто говорил с другом своим. Что такое было в нем? Когда он заходил все время в это присутствие. Мариам, сестра, сказала... Но что только с одним Моисеем, Господь говорит. И тык ему, ниже его сделала. На уровень всех людей. И гнев Бога. Как запылал. Она в ту же секунду белая от проказы. Вау. Моисей упал на лицо, кричит, исцели ее, Бог! Серьезно все было. После фразы, разве с одним Моисеем, говорит Господь? Белая от проказа. Моисей, исцели ее, Бог. И приписка. Моисей же был кратчайший человек из всего народа. И Господь сказал, если дочь плюнет отцу в лицо, не будет ли нечистой 7 дней? За стан пусть идет. 7 дней будет ходить в проказе. И весь стан израильский, несколько миллионов, ждали одну девушку,
пока она очистится. Подумай, изменился твой Бог? Когда Иисус умер на кресте, твой Бог стал добрее? Бог не меняется. Бог вчера, сегодня и вовеки тот же. Он не меняется. Он всегда был любовь. Он не меняется никогда. Он не добрый и не злой. Он не дерево познания добра и зла. Он Бог. Он не советуется ни с кем. Как Он говорит, так и будет. Он всегда прав. Суд Его истинен и совершен. Он есть любовь, но в этой любви есть ревность. Вот так. И поэтому, когда ты низводишь Бога на уровень человека, так мало происходит вещей. Но когда ты понимаешь и поднимаешь свои руки и говоришь, как ты велик, ты такой всемогущий Бог, ты дивный Бог, ты достоин лучшего поклонения, ты достоин более качественного, лучшего служения. Вы со мной? И тогда, если ты группа прославления, ты бежишь раньше. Раньше бежишь. Репетируйте, поклоняйтесь, служите Богу. Повышайте профессионализм. Если ты служишь служителем, встречаешь у дверей, ты делаешь это для Бога, ты делаешь это лучшим образом. Потому что твой Бог, Он не человек. Он достоин большего служения. А эти люди, которых ты приветствуешь, дороже золота. Поэтому, когда ты женишься, твой муж, это твоя жена, она будет дороже золота. И у вас будет дома честь. И ты не будешь говорить с мужем. Бог не хочет, чтобы у него пропал сын. Пал смертью. Идиоты. В этой благословенной семье, где ни один мужик не жил больше 56 лет, потому что его сжирали. Алло? Иисус. Иисус. Я знаю, что сегодня нормально хамить и нормально злословить и отвечать злом за зло. Нормально не почитать старших людей. Нормально. Мы живем в злое время, в одержимое время. Народы ссорятся, самые близкие. Люди больше слушают людей. Телевизор. Больше. Но, может быть, сегодня вечером ты найдешь здесь тех, кто вырастет в чести. Может быть, сегодня вечером, Иисус, ты поможешь им что-то сломать в своем сердце. Сломай это, Иисус. Сокруши сердца. Пусть, Бог, ты поднимешься в наших глазах, как очень великий Бог. Ты открылся мне, ты приходил, ты сказал, скажи мне, милый папочка. Я знаю, что ты милый папочка. Но я также знаю, что ты не просто милый папочка, ты не только милый папочка, ты всемогущий, всемогущий, чудный, дивный Бог.
Я хочу просто жить в Твоих чудесах, жить в Твоем присутствии. Коснись Твоих дочерей. Нас так всех испортило время, когда наши предки не чтили Тебя. Из-за этого так много скандалов в семьях, разводов, разрух. Потому что мы не чтили тех, кто рядом дороже золота. Мы не чтили Иисуса дороже. Иногда также просто в какой-то мы думали, что дороже, что выгоднее. На служение сходить или поработать. Что выгоднее? Что выгоднее? Мы часто на практике жизни выбирали и оценивали Тебя, Иисус, так глупо. Вот от того у нас такие проблемы. Ты избавлял нас, но наше сердце не менялось, и мы опять попадали в эти проблемы. Но, может быть, я прошу Тебя, папочка любимый, может быть, Ты найдешь здесь кого-то, кто хочет, очень хочет знать Тебя. Если в твоем сердце есть три желания, и первое, я хочу знать Тебя, Бог, и второе, я хочу видеть Твое присутствие, и третье, покажи мне славу Твою. Если ты имеешь эти желания, и ты не ценил, может быть, вот так вот, ну, как бы, людей, Бога, больше, чем золото. Обрати внимание на тех, кто близко к тебе. Потом тех, кто чуть-чуть подальше. Потом тех, кто твои друзья. Потом тех, кто твои враги. Кто твой работодатель или учитель. Кто, сколько ты ему даешь. Кто он, дерьмо. Кто он? Человек. Кто он? Достоин он уважения. Сколько уважения? Сколько ты ему дашь по десятибалльной шкале? Сколько он достоин? И теперь выкини твою шкалу и больше никому ее не применяй. Папочка, подними поколение людей, возвеличивающих Тебя. Возвеличивающих Тебя. Во имя Иисуса.